Александра Шервинская. Дом, который будет ждать. Дом ждал. Много сотен лет, даже он сам уже не помнил, сколько именно, он видел это пустое небо, то чистое, холодное, то затянутое серыми грязными облаками, смотрел на тусклые звезды, не понимая их красоты. Наблюдал, как прорастают из семян, тянутся вверх, достигают расцвета своей мощи и угасают великаны деревья. Он был угрюм и безжалостен в своем абсолютном беспросветном одиночестве. Дом ждал. О том, что тот, кто должен прийти из-за грани уже близко, он знал абсолютно точно. Об этом ему рассказала трава, шелестящая за старым покосившимся деревянным забором. Об этом ему просвистел ветер, залетевший поскрипеть рассохшимися ставнями с облупившейся светло-зеленой краской. Об этом ему прошуршал короткий летний дождь, злобно сорвавший с давно провалившейся крыши остатки сгнившей соломы. Дом ждал. Неяркий, мутный лунный свет заливал пустой, заросший сорняками и колючками двор, покрывая все, до чего мог дотянуться, налетом старого почерневшего серебра. Невысокая плетеная изгородь, отделявшая двор от одичавшего, давно заброшенного сада, местами прогнила и развалилась. Она жалобно поскрипывала от малейшего дуновения ветра, словно обещая при первом же серьезном порыве рассыпаться окончательно. За изгородью виден был уже сам сад с кривыми яблонями, голые ветви которых, несмотря на лето, не смогли сохранить ни одного листика и царапали небо черными корявыми сучьями. Кое-где можно было заметить остатки когда-то наверняка ухоженных клумб и грядок, которые расплылись, потеряли первоначальную форму и стали напоминать старые, позабытые разъехавшимися родственниками могилы. Потемневший от времени серый деревянный кол, на котором, наверное, когда-то восседала жизнерадостная пугало в яркой шляпе с колокольчиком, покосился и стал похож на обломок могильного креста. Дом ждал. Ветер задумчиво перебирал незримыми пальцами пряди мертвенно-серой длинной травы, которая свешивалась со стенок старого деревянного колодца, спрятавшегося в самой глубине сада между двумя огромными кривыми яблонями. Его стенки поросли темно-зеленым мхом, а вода, не уходившая из него, видимо, никогда, равнодушно смотрела на мир черным слепым зеркалом. Дом ждал. Серая вытершаяся веревка, натянутая в незапамятные времена между двумя замшелыми столбами, казалось, при малейшем прикосновении рассыплется в прах. Она отбрасывала на землю раскачивающуюся тень, и движения этой тени совершенно не совпадали с порывами ветра, живя своей, чуждой окружающему застывшему миру, жизнью. Желтый шар луны, напоминающий темными пятнами покрытый плесенью круг сыра, нехотя сдвинулся к горизонту, который скривился от отвращения и закрылся от него грязно-серым одеялом тумана. Дом ждал. Сумрак, окутавший его, был наполнен звуками, вкусами, запахами и ощущениями. Едва слышное шуршание, поскрипывание, шепот, шорохи, вздохи и порывы теплого ветра, наполненного запахом сгнившей травы, болотной тины, сырой земли. Он оставлял за собой везде, где бы ни пролетал, шлейф сладковатого, комом встающего в горле аромата разложения и смерти. Луна еще немного сдвинулась к недовольному горизонту, и дом слегка дрогнул, словно по нему прошла мгновенная судорога предвкушения. Дом ждал. Осталось уже совсем немного. Скоро, уже очень, очень скоро здесь появятся существа с живой горячей кровью. Он так любит ее вкус, ее аромат, когда она впитывается в рассохшиеся доски пола или в землю в подвале. Но еще слаще, еще живительнее вкус страха. когда он наполняет каждую комнату, каждый угол, струится по лестницам, выплескивается из окон, дымком поднимается из каминной трубы. Он уже слышал, как нетерпеливо скрипнули ступеньки старого крыльца, как вздрогнули стены, охая и потрескивая. Дом ждал. Старые стены выровнялись и покрылись свежей светло-бежевой краской. Провалившаяся крыша выпрямилась и сверкала теперь новенькой темно-красной черепицей. Ставни подтянулись, повозились и с громким щелчком захлопнулись, чтобы через секунду распахнуться, явив миру белоснежную пену кружевных тюлевых занавесок, весело колышущихся на ветру. По крыльцу прокатилась мгновенная дрожь, и вот оно уже оплетено диким виноградом, а возле гостеприимно распахнутой двери разлегся веселый коврик с цветочками. Ветер яростно взлохматил пыль во дворе, и когда туча из песка и сухих листьев осела, то можно было увидеть, как яблони стремительно покрываются молодыми листочками. Дорожки выпрямляются, и на клумбах распускаются темно-красные, цвета запекшейся крови, цветы. Вместо старого колодца возникла ажурная беседка, за резными стенами которой спрятались удобные диванчики. В доме тоже мгновение ока исчезла десятилетиями копившаяся паутина. Старые обои обрели былую яркость и свежесть. Люстры разбрасывали искры от хрустальных подвесок. На стенах появились многочисленные рисунки и фотографии в строгих деревянных рамках. Размещая их в определенном порядке, дом мысленно облизнулся, вспоминая. На каждой картинке были те, кто жил здесь когда-то, изображенные по одному, по двое или группами. Превращение было завершено, и дом гордился, иллюзия была совершенна. Дом был готов, дом ждал.
Кристина. Ягод было много, вернее, не так, ягод было нереально много. Настолько, что даже такой, мягко говоря, посредственный ягодник, как я, без труда мог бы за день набрать целое 10-литровое ведро. Но сбор земляники в промышленных масштабах меня совершенно не привлекал, поэтому я не столько собирала, сколько ела. Как любой житель мегаполиса, дорвавшийся до халявных даров природы, я, тихо постановая от наслаждения, срывала сочную продолговатую ягодку и, зажмурившись, отправляла ее в рот, чувствуя, как растекается по языку восхитительная кисловатая сладость, словно пропитанная солнцем. Затем снова наклонялась, брала десяток-другой земляничин и для приличия кидала их в пластиковый бидончик, выданный мне оставшейся на даче подругой и заполненный примерно на 2/3. Потом видела следующую здоровенную ягоду и подкрадывалась к ней, заранее предвкушая очередную порцию вкусняшки. Иногда, если встречала особенно живописный земляничный кустик, доставала телефон и делала несколько снимков, чтобы потом выложить в Инстаграм. Пусть все обзавидуются. Потянувшись за очередной особенно привлекательной ягодкой, я боковым зрением заметила, что справа между деревьев мелькнуло что-то красное. Выпрямившись и присмотревшись, я ахнула и, забыв обо всем на свете, спотыкаясь о кочки и торчащие корни, побежала в сторону размытого алого пятна. Замеченное мною чудо оказалось немного дальше, чем показалось сначала, но не посмотреть на такую диковинку и не попытаться запечатлеть ее я не могла. Потом всю жизнь корила бы себя за упущенную возможность. Под ногами подозрительно захлюпала, хотя откуда в солнечном лесу взяться болоту, я даже не представляла. К счастью, вскоре почва снова стала твердой, и я наконец-то добралась до своей восхитительной цели. Ухватившись за искривленный березовый ствол, чтобы отдышаться, я с каким-то детским безграничным восторгом смотрела на раскинувшуюся передо мной небольшую полянку, так густо усыпанную земляникой, что казалось невозможно сделать ни одного шага, чтобы не наступить на ягоды. Они кокетливо выглядывали из-под зубчатых листиков, соблазнительно выставляли темно-красные щечки, купаясь в теплых лучах, и каждый кустик подставлял солнышку не по две, не по три, а чуть ли не по десятку крупных и ярко-алых земляничин. Не выдержав соблазна, я осторожно опустилась на корточки и протянула руку к самой, как мне казалось, красивой земляничной кисти. Ягоды послушно улеглись в ладонь, а я, стараясь не помять их, вытащила из кармана ветровки телефон и, включив камеру, несколько раз нажала. Смартфон послушно щелкнул, и я отпустила ягоды из кратковременного плена, мимоходом подумав о том, что они, видимо, не такие уж и спелые, так как на ладони не осталось ни малейшего следа ягодного сока. Шаловливый веселый лучик попал мне прямо в глаза, и, подняв голову, я с невероятным изумлением обнаружила, что мячик солнца уже подобрался вплотную к верхушкам деревьев и готов скатиться за них, а значит, в лесу скоро начнет темнеть. Это на ровной местности, где на пути солнечного света нет никаких преград, долго светло, а в лесу — другое дело. Понятно, что еще часа три до того времени, когда станет совсем темно, все же лето на дворе, но уже сейчас тени станут гуще, солнечный свет мягче и слабее, тропинки потеряются в легком и, на первый взгляд, совершенно незаметном сумраке. Надо же, а ведь я была абсолютно уверена, что еще нет даже четырех, ведь в лесу я провела не так уж много времени, а внутренний хронометр меня никогда не подводил. Видимо, до сегодняшнего дня, так как положение солнца однозначно указывало, что дело в лучшем случае к 7 вечера, а то и к 8. Вот уж действительно, что с городскими людьми, отравленными смогом и выхлопными газами, свежий лесной воздух делает. Совершенно потеряла представление о времени. Ну ничего страшного, просто нужно поторопиться, пока хорошо видны тропинки и пока до меня не добрались особенно активизирующиеся к вечеру комары. Тут я застыла на месте, как вкопанная, и было отчего. Вокруг меня была совершеннейшая тишина. Не та тишина, которая обычно бывает в лесу, когда мы просто не считаем шумом шелест листьев, попискивание и редкие трели лесных птиц, треск веточек под ногами, назойливый писк комаров. Тишина была абсолютной. Я не слышала ничего, хотя листья трепетали от ветра, а в ветвях явно должны были возиться птицы. И не было ни одного комара. Это в летнем-то лесу? Вечером? Серьезно? Не то чтобы я так уж любила этих мелких приставучих кровососов, но все в природе, да и вообще в существующем пространстве, должно быть логично. Полное отсутствие комаров и каких бы то ни было звуков логичным не было. По всем законам природы и все той же логике, комары должны десятками, если не сотнями, вокруг меня кружиться. Птицы чирикать, листья шелестеть. Должны, но ничего этого не было. Совсем. Как не было и едва заметной тропинки, по которой я сюда прибежала буквально 10 минут назад. «Так, Кристина, спокойно», — произнесла я прерывающимся голосом, заставив себя сделать несколько очень глубоких вдохов, чтобы хоть немного успокоить бешено колотящееся сердце. Казалось, что кровь несется по венам с огромной скоростью, приливает к голове, заставляя дыхание сбиваться с ритма, а лоб покрывается капельками пота. «Сейчас, сейчас во всем разберемся. Все будет нормально. Если что, Google мне в помощь. Сейчас карту посмотрю, навигатор включу и быстренько выберусь на дорогу, а оттуда до деревни 3 минуты на велосипеде. Слава богу, не в глухой сибирской тайге заблудилась, где плотность населения — 10 квадратных километров. Тут со всех сторон жилые деревни и дачные поселки. Куда-нибудь да выйду». Уговаривая себя таким образом, я трясущимися руками вытащила из кармана телефон, с 3-го раза все же смогла его включить, но только для того, чтобы увидеть перечеркнутый значок сети. Значит, нет не то что интернета, а даже просто мобильной связи. Следовательно, никому не позвонить, навигатор не включить, карту не посмотреть. Нервным рывком расстегнула молнию ветровки, так как снова стало удушающе жарко. В висках запульсировала постепенно нарастающая головная боль, а на языке появился мерзкий медный привкус. Так, главная задача сейчас — унять нарастающую панику и не ломануться бездумно вглубь окружающего леса, чтобы уж наверняка заблудиться, начать ходить кругами и помереть, питаясь мухоморами. Я, конечно, не такой уж знаток местных лесов, но в этот березняк, в народе называющемся земляничным, ходила не один раз, так что нужно просто успокоиться и подойти к решению вопроса рационально. Ни в коем случае не действовать необдуманно и импульсивно. И я, вместо того, чтобы сесть на ближайший пенёк и объективно оценить ситуацию, подумать, найти разумный выход и выбрать верное направление движения, оглянулась и решительно пошла туда, откуда, как мне казалось, и пришла минут 15 назад. Кривая женская логика в полный рост. Часа полтора спустя я молча шла по извилистой тропинке в самом мрачном расположении духа, старательно глядя исключительно себе под ноги. И для отвратительного настроения у меня были веские причины, целых две. Во-первых, тропинка была узкая и достаточно сильно заросшая. К тому же она все время подло пыталась затеряться в окружающем густом кустарнике. Было совершенно ясно, что если я хотя бы на несколько секунд потеряю ее из виду, то не найду уже ни за что и никогда. А во-вторых, я не узнавала местности. То есть совсем не узнавала, абсолютно. Лес, в котором я собирала землянику, в основном состоял из берез и ольхи, а сейчас меня окружали высокие ели с толстыми покрытыми пятнами мха стволами. Таких ельников вокруг подружкиной дачи вообще не было. Это я знала точно, потому что в прошлом году ее муж купил квадрокоптер, и мы с азартом, словно малые дети, запускали его раз, наверное, 30, а потом рассматривали виды живописных окрестностей. Там были светлые прозрачные березовые леса, бывшие колхозные поля, сейчас заросшие травой и клевером, небольшие лесные озера, черная вода которых была скрыта камышом и кувшинками. Яркими пятнами мелькали крыши домов, разбросанных тут и там деревенек и хуторов. Но не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего вековой хвойный лес, через который я брела уже больше часа. Можно, конечно, предположить, что он появился здесь за год, но это была бы такая себе версия. Поэтому логика вместе со здравым смыслом отказалась анализировать происходящее. И тихо сидели в уголке оглушенного непонятными событиями сознания. Постепенно я замедлила шаги, потому что стало очевидным, что очень скоро реальность темнеет, и я наверняка собьюсь с дорожки или, как вариант, споткнусь, упаду и что-нибудь себе непременно сломаю. Это только в кино герои ходят и бегают по ночному лесу, не спотыкаясь о кочки и корни, и не проваливаясь в ямы и звериные норы. Теперь могу абсолютно точно утверждать, ночью в лесу темень кромешная, и не видно ничего от слова «вообще». Идти страшно, даже по тропинке, которой, кстати, уже, можно сказать, не видно. Вокруг громадные ели, стоящие практически сплошной стеной. Их нижние ветки почти касаются земли, сплетаясь с кустами, подлеском и травой в густую непролазную чащу. И в этой чаще постоянно кто-то попискивает, шуршит и возится. Нет, то, что звуки появились, как только я вышла со странной земляничной поляны, это, конечно, хорошо. Если бы ко всему этому безумию добавилась бы еще и возможная, и оттого жуткая тишина, я бы точно уже не выдержала. Поняв, что каждый следующий шаг уже чреват переломанными конечностями, я не стала ничего придумывать, а просто без сил села на слежавшуюся хвою прямо посреди тропинки. Вряд ли здесь настолько оживленный трафик, что я кому-нибудь смогу помешать. Кстати, зря я не верила статьям, в которых говорилось, что длительные пешие прогулки благотворно влияют на самочувствие вообще и на умственную деятельность, в частности. Не знаю, как самочувствие, но способность соображать ко мне, кажется, стала потихоньку возвращаться. Я попыталась суммировать имеющуюся информацию. Делать-то все равно нечего, а так сижу, никого не трогаю, подчиняю примус, в смысле, думаю. Итак, Что мы имеем?